settimana. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Преследование журналистов в Белоруссии. Материнский капитал как юридический казус. Школьный учебник по истории христианства. На этой неделе демократическая общественность Белоруссии отмечала День воли – 90 лет со дня образования Белорусской Народной Республики. Однако праздничное шествие в центре Минска было жестоко подавлено спецназом. Более 100 человек задержано, многие из участников акции, включая журналистов, избиты. Далее последовало продолжение. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Самые жестокие разгоны демонстраций и аресты оппозиционеров приходятся на День воли. Напомню, что именно 25 марта 2006 года был задержан экс-кандидат на президентских выборах Александр Козулин, впоследствии осужденный на 5,5 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Нынешний год не стал исключением. Более 100 демонстрантов задержаны во время юбилейного шествия в Минске вечером 25 марта. 26 человек приговорены к различным срокам административных арестов, три десятка будут выплачивать огромные штрафы. Многие при задержании жестоко избиты. Всю следующую ночь врачи 9-й клинической больницы Минска зашивали головы молодым людям, пострадавшим в стычках с бойцами спецназа. Досталось и журналистам. Если съемочная группа национального литовского телевидения отделалась конфискацией видеоматериала и поломанной видеокамерой, то щуплому фотокорреспонденту старейшей белорусской газеты «Наша Нива» Андрею Лянкевичу ОМОНовские переростки едва не сломали нос. Я попал между двумя шеренгами спецназовцев и просто не успел из ловушки выбраться. Фотографировал с одной стороны и не увидел, что они подошли сзади. Начал бежать вдоль строя, пытаясь найти пробел в шеренге. Обычно в таких случаях они выпускают, видя, что фотограф. Тем более я кричал: «Пустите, пресса!» Ну и меня пригвоздили к следующей шеренге ОМОНовцев. И когда они соединились, там началась толкучка. Сам я уже мало что видел, был просто прижат к щитам. Из-за них немного можно было увидеть.
Не так высоко можно было бачить.
Коллега Андрея Лянкевича, корреспондент «Нашей Нивы» Семен Печенко, побоев избежал. Однако за участие в несанкционированной акции на 15 суток угодил за решетку. Суд не принял во внимание то, что Печенко, как и свидетельствовавшие на суде против него спецназовцы, исполнял свои профессиональные обязанности. События следующих дней показали, скоро ни одного неправильного журналиста в Белоруссии просто не останется. 27 и 28 марта в Минске и других регионах Белоруссии сотрудники Комитета госбезопасности провели обыски в редакциях независимых СМИ и в квартирах журналистов, сотрудничающих с зарубежными радиостанциями и телеканалами. Конфисковано большое количество компьютеров, звукозаписывающих устройств, литературы. Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец называет атаку на независимую прессу спланированной и тщательно отрежиссированной.
Была наумышленная акция Комитета державной безопасности.
Это была продуманная акция Комитета государственной безопасности, направленная на уменьшение потока информации из Белоруссии. Поэтому пострадали прежде всего журналисты, которые сотрудничают с зарубежными СМИ. Ну а то, что поводом придумали дело, которое было возбуждено еще несколько лет назад, а фигуранты дела давно уже не живут в Белоруссии, это лишний раз доказывает, насколько искусственная такая привязка. И эта акция еще своеобразный посыл западному сообществу, что Белоруссия может не только освобождать политзаключенных, но и стряпать новые уголовные дела.
Или створать новые криминальные справы.
Такие действия властей, по словам Андрея Бастунца, могут привести к тому, что журналисты будут вынуждены переходить к конспиративным подпольным методам работы, что в итоге приведет к еще более чувствительному обострению внутриполитической обстановки в стране. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сразу несколько крупных социологических исследований проведены в России в последнее время. Их результаты показывают, что россияне считают Россию органичной частью Европы, правда, со своими особенностями. Рассказывает моя коллега Ольга Беклемищева.
Главный вывод, который сделали российские социологи: мы не такие уж и уникальные, мы европейцы. Однако со своими особенностями. Как сказал Владимир Андреенков, руководитель Института сравнительных социальных исследований.
Это Европейская комиссия прямо профинансировала этот проект. На него выделено многие миллионы евро. На что выделено? На разработку инфраструктуры этого исследования. К сожалению, недостаток этого проекта заключается в том, что каждая страна, когда реализует этот проект, должна это делать за свои деньги. Как вы понимаете, для многих стран, может быть, это и не проблема. А для нас это проблема. Почему-то вот социальные проекты, они вот такие вот, не важные. Вот когда выборы идут, тогда важно спросить, какой рейтинг. А когда мы про жизнь спрашиваем, вообще, как люди пытаемся понять, живут, вот на это денег не всегда хватает. То есть, кончилось тем, что вот первую волну мы сделали попросту за свои деньги.
2400 человек опросили социологи во всех уголках России и обнаружили, что по большинству показателей россияне входят в одну группу стран Восточной и Южной Европы, часто рядом с той самой Португалией, о которой так много говорили российские политики. Но есть и значительные отличия, особенно в области брачно-семейных отношений. Рассказывает доцент кафедры семьи и брака факультета социологии МГУ Александр Синельников.
И что же у нас оказалось при таком максимально либеральном подходе? Что среди взрослого населения всей Европы 40% все-таки не имеет ни супругов, ни партнеров, а в России 53%. Мы по этому показателю впереди Европы всей. Мы и по мужчинам, у нас все 57% состоит в законном или гражданском браке, а по женщинам и вовсе всего лишь 41%. Никогда ни по какой переписи такого не было, и близко даже не было. Хотя сам вопрос при переписи примерно такой же, как в анкете. Там всегда спрашивали о фактическом браке, а не о зарегистрированном. Для России тут сильно влияют показатели вдовства, особенно для женщин. Тут мы опять же впереди Европы всей.
Еще один интересный результат, связанный с участием российских граждан в политической жизни, доложила Анна Андреенкова, директор программы ЕСС в России.
Говорить о том, что в России невозможна демократия, например, потому что у нас нет гражданского общества, потому что люди не участвуют, в данном случае немножко рискованно. Потому что вы видите, группа стран, в которой принята такая же форма политического поведения, как у нас, то есть страны с очень низким участием, их очень много. И они находятся на сегодняшний день на достаточно... Они не являются передовыми или старыми демократиями, большинство из них, но тем не менее находятся на совершенно разных этапах очень часто успешного построения демократической системы, как, например, в Словакии или в Словении, или в Эстонии, которая лишь немногим превосходит Россию по уровню своего участия. Россия в данном случае скорее входит в такую в группу, в семью этих стран, развивающихся или новых демократий. И вот это низкое участие – это характерная черта для всех этих стран.
Полностью данные этого исследования доступны на русском языке на сайте Института сравнительных исследований www.csi.ru. Ольга Беклемещева для Радио «Свобода. Москва».
Вы слушаете очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Московское время 12 часов 45 минут. И далее предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода. Новости».
Сегодня в Москве пройдет санкционированное властями шествие за добровольную армию, приуроченное к началу весеннего призыва. Союз НАТО призывает Россию отказаться от одностороннего моратория на договор об обычных вооруженных силах в Европе. Власти Абхазии отвергли предложение президента Грузии Михаила Саакашвили о предоставлении республике неограниченной автономии в составе Грузии. Американские и британские ВВС подвергли бомбардировке позиции шиитских боевиков в городе Басра на юге Ирака и в районе Садр-Сити в Багдаде. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». 100 дней премьерства Юлии Тимошенко. Страны Восточной Европы перестали играть роль младших братьев в ЕС. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Юлия Тимошенко со свойственной ей непосредственностью приписала в заслуги своему кабинету абсолютно все достижения, которыми Украина может похвастать по состоянию на сегодняшний день. Ну а все плохое стало быть от лукавого, вернее, от предшественников, оставивших Юлии Владимировне сотоварищей такое наследство, что хоть святых вон выноси, пишет Виктор Дмитрык в комментарии на сайте Лента.ру.
Премьер Тимошенко утверждает, что гордится командой единомышленников, которые работают в ее правительстве. По ее словам, с таким составом кабинета министров уже ничто не в силах помешать реализации реформ, которые и осуществит ее монолитная команда. Правда, здесь вышла небольшая неувязочка. Тимошенко сама призналась, что кое-кто в недрах ее кабинета мешает осуществлять правительственную программу «Контрабанда стоп». Премьер даже пригрозила, что ее терпение не бесконечно, и она когда-нибудь назовет по имени тех коррупционеров, которые покровительствуют нелегальному ввозу различных товаров на территорию Украины. Впрочем, отсутствие логической связи и даже наличие явных противоречий между различными пассажами выступлений никогда не смущали Юлию Владимировну. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что на расширенном заседании Кабинета министров она сделала прогнозы, которые постороннему наблюдателю могут напомнить социалистические обязательства. В частности, Тимошенко пообещала, что ее кабинет сможет обуздать галопирующую в настоящее время инфляцию в течение полугода. Ну а прогноз урожая зерновых от премьера – это отдельная история. По словам главы правительства, в 2008 году этот показатель может составить 40 миллионов тонн, а то и все 50.
Нет, никто, конечно же, не против того, чтобы государство, которое в свое время называли всесоюзной житницей, било рекорды по сбору урожая. Но после получения смелых обещаний возникает желание уточнить их у экспертов-аграриев, потому как прогноз, в котором фигурируют шаги в 10 миллионов тонн, как-то не вызывает доверия, отмечает Виктор Дмитрык.
Многие эксперты сходятся во мнении, что к осени, когда особенно остро встанет вопрос уборки урожая, а также подготовки жилищно-коммунального комплекса Украины к зиме, статус Юлии Тимошенко может измениться. Другими словами, она перестанет быть премьером и тогда уж с открытым забралом рванет на президентскую гонку.
100 дней премьерства Юлии Тимошенко. Страны Восточной Европы, став в 2004 году членами Европейского Союза, не ведут себя в этом клубе как бедные родственники. Представление о том, что для бывших соцстран пребывание в Евросоюзе ведет к утрате суверенитета и превращению в задворки новой империи, далеко от действительности, пишет Ярослав Шимов в комментарии на сайте Газета.ру. Устав быть на положении учеников просвещенной Западной Европы, восточноевропейские национал-популисты начинают показывать, какая Европа нравится им.
Европа суверенных национальных государств и христианская Европа как антитеза Европы материалистической, либеральной и наднациональной. Политическая карьера братьев Качинских в Польше, националиста Яна Слоты в Словакии, отчасти президента Чехии Вацлава Клауса, построенная именно на этих идеях. И неудивительно, что пик популярности подобных политиков пришелся на последние 3-4 года, когда их страны уже вступили в ЕС. Любопытно, что экономические выгоды, которые принесло вступление в ЕС, брюссельские субсидии и частичное открытие западноевропейских рынков для их продукции и рабочей силы не вызвали у новоевропейцев всплеска лояльности по отношению к Евросоюзу. Даже наоборот, новая экономическая ситуация воспринимается многими на востоке Европы как угроза, часто мнимая национальному суверенитету.
Членство в НАТО и ЕС привело к ослаблению агрессивно-боязливых чувств по отношению к России, преобладавших в 90-е годы. Сейчас преобладают опасения другого рода, связанные прежде всего с зависимостью восточноевропейских стран от российских энергоносителей. А предложение разместить на своей территории элементы американской системы ПРО Польша и Чехия восприняли не как повод лишний раз насолить России, какой из этого толк, а как возможность для выгодной сделки, об условиях которой идет довольно жесткий торг.
Обозрение «Политика онлайн» подготовил мой коллега Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Свобода в полдень». В Свердловской области случился юридический прецедент, связанный с так называемым материнским капиталом. У супружеской пары, ожидавшей третьего ребенка, родилась тройня, но в местном отделении пенсионного фонда родителям сказали, что при определении суммы выплат и количества детей, рожденных единовременно, значения не имеет. С подробностями наш корреспондент Денис Каменщиков.
Семья Курильских из города Асбеста Свердловской области после рождения тройни узнала, что материнский капитал в России на 3 не умножается. У них уже есть 2 взрослых сына-подростка. Когда стало известно про новую беременность, от ребенка решили не отказываться. Понадеялись на помощь государства и обещанный президентом материнский капитал. Родилась тройня – Егор, Игнат и Софья. Тут-то родители и столкнулись с законодательным казусом. Выяснилось, что деньги им полагаются только за одного ребенка. Точнее, за одни роды, за один родовой сертификат. Мама, Татьяна Курильская, теперь разводит руками.
Положено по закону, что один только сертификат. Неважно, хоть 10 детей, все равно один сертификат.
Три детских кроватки с трудом поместились в большей из двух имеющихся у курильских комнат. Старшим детям все чаще приходится ночевать у родственников и знакомых. О том, что будет, когда малыши начнут ходить, Татьяна и Сергей стараются не думать. Они мечтали продать свою небольшую двухкомнатную квартиру, добавить материнский капитал и купить дом в деревне. Заведующая пенсионным фондом города Асбеста Лидия Лебедкина курильских не обрадовала.
Право, еще раз подчеркиваю, возникает у мамы, а не у детей. Право на меры государственной поддержки. Поэтому вот эта сумма выплачивается только на одного ребенка из трех.
Впервые сертификаты на получение материнского капитала в Свердловской области вручали ровно год назад. Как потратить деньги, вопросов не возникало. Татьяна и Дмитрий Душины решили купить квартиру.
Ну, я думаю, что для молодой семьи самое актуальное – это, конечно, на жилье.
Старый домик у нас. Почти 90 лет ему.
2008 год объявлен в России годом семьи. На словах чиновники всех уровней за крепкие и многодетные семьи, говорит губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
Одного года статистики недостаточно. Надо будет посмотреть 2008 год и 2009 год. Мы можем сказать, играет эту роль или нет, но я думаю, что она играет. Вот плюс к тому, что вторые дети появляются, еще 250 тысяч рублей.
На деле Татьяна Курильская сможет получить деньги только через 2 года. Материнский капитал сегодня – это 271 тысяча рублей. Как за это время вырастут цены на жилье, не может сказать никто. И уже сейчас ясно, что квартирный вопрос нужно решать другим способом. Курильские зарегистрированы в очереди для семей, претендующих на улучшение жилищных условий. Однако в Асбесте уже лет 10 не строят 4- и 5-комнатных квартир. В городе с 70-тысячным населением они просто не пользуются спросом. Скорее всего, говорит глава Асбестовского городского округа Валерий Белошейкин, курильским выделят дополнительную квартиру, но пока в бюджете на это нет денег.
К этой проблеме мы вернемся по истечению первого полугодия, когда будут известны данные по выполнению бюджета нашего муниципального образования.
Сергей и Татьяна Курильские сейчас очень надеются на помощь муниципалитета. Рождение Игната, Егора и Софьи – случай уникальный. Это первая тройня в Асбесте за 40 лет. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Асбест, Екатеринбург.
В России появился новый школьный учебник по истории христианства. Российские религиоведы не уверены в том, что новый предмет придется по душе школьникам. Рассказывает Любовь Чижова.
Учебник «История христианства. Духовная традиция и культура», созданный по заказу правительства Брянской области, не первое пособие подобного рода. В 2007 году уже вышел учебник «История религии» под редакцией Владимира Лаврова из Института российской истории Российской академии наук, по которому сейчас учатся школьники Москвы, Татарстана и Свердловской области. Он же автор нового пособия. Комментируя его содержание, Владимир Лавров сказал, что значительная часть книги посвящена православию и Русской православной церкви, потому что большинство граждан нашей страны считают себя православными. Конец цитаты. Историк Андрей Зубов считает, что изучать можно и нужно и христианскую, в том числе и православную культуру, но напоминает, что Россия – страна многоконфессиональная, и школьникам нужно говорить и об этом.
Такой учебник весьма нужен. Он нужен только не для того, чтобы все ученики этих классов и вся молодежь стала немедленно христианами, церковными людьми. Это, видимо, просто невозможно. Но для того, чтобы заполнить ту огромную лакуну, тот пробел, который возник в нашей культуре после советского периода, когда вообще все, что связано с духовной жизнью, тем более с жизнью церкви, насильственно уничтожалось. И люди моего поколения, скажем, люди второй половины 20 века, они, как правило, просто ничего не знают об элементарных вещах, что такое икона, что такое храм, каков смысл того или иного христианского праздника. А между тем, это естественная основа, база русской культуры, русского мировоззрения, не только средневековья, но и 19 века. Вспомним даже стихи там Пушкина, посвященные некоторым молитвам Великого Поста. Поэтому, чтобы современные русские юноши и русская девушка стали культурными, образованными, они должны знать культуру той религиозной традиции, которая в этой стране существовала и которая формировала жизнь общества на протяжении тысячелетия. Другое дело, проблема наша в том, что вопрос в таком учебнике важнейшая, но и сложнейшая задача для современной русской педагогики. И ее решать, безусловно, необходимо. И, кстати говоря, в союзе с людьми других конфессий, знатоками ислама, знатоками иудаизма, знатоками буддизма, потому что сейчас на каждом шагу человек традиционно православной культуры сталкивается в Москве, скажем, или в Казани с человеком традиционно мусульманской, традиционно еврейской культуры. И, в принципе, будущее наша молодежь должна иметь знания по культуре, по крайней мере, тех религий, которые актуальны и которые формировали исторический и культурный базис современного российского общества, а не только православия.
Говорил историк Андрей Зубов. Дискуссии о преподавании истории религии в государственных российских школах ведутся давно. Официальная позиция Министерства образования – предмет должен вводиться в школьные курсы в качестве факультативного, и изучать нужно не только православие, но и другие религии. Православная же церковь настаивает на обязательном преподавании основ православной культуры во всех российских школах, мотивируя это тем, что большинство россиян считают себя православными. Историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов уверен, что большинство россиян относятся к православию благожелательно равнодушно, и поэтому новый предмет, как бы его ни назвали, вряд ли полюбится нынешним старшеклассникам.
Мне кажется, что ни противники, ни сторонники АПК, они как-то не слишком понимают, что происходит в религиозной жизни страны. Противники утверждают, что страна, в общем-то, согласно социологическим опросам, не православная, там, скажем, где-то 4% регулярно посещают церкви, что, конечно, мало. Сторонники говорят, что нет, в числе православных называют себя там 60-70% по разным опросам населения. Мне кажется, что ни та, ни другая точка зрения не верны. Отношение сейчас к православию в стране – это такой, знаете, добродушный индифферентизм. Он как бы вот является чертой современного массового православия. То есть нет ни подъема, ни упадка. Есть такое благожелательное безразличие к церкви подавляющего числа людей. То есть они охотно соглашаются там называться православными, да? А что тут плохого? Не желают числиться там, скажем, по ведомству атеизма, а что тут хорошего, да? И не слишком охотно ходят в церковь, а какой в этом прок? Вот каковы родители, таковы и дети. Даже если предположить, что преподавать ОПК будет хорошо подготовленный наставник, что вряд ли, кстати, ему не удастся пробиться сквозь это безразличие. Будут ли они воспитывать с помощью закона Божьего или вещать нечто историко-патриотическое, это не суть важно. Предлагать христианскую мораль в качестве школьной альтернативы тем, кто на улице и дома живет по совсем иным принципам, это бесполезно. Все равно там всякие дискотеки и прочие там развлечения. Дети предпочтут церковным мнением.
Это было мнение историка религии Бориса Фаликова. Ожидается, что изучать историю религии и христианства с нового учебного года начнут еще в нескольких российских регионах. Впрочем, у экспертов есть сомнения, что даже при идеальных учебных пособиях процесс пойдет гладко и безболезненно. Уровень подготовки большинства учителей явно не соответствует возложенной на них задаче. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Рядом с Москва-Сити появится Яппи Таун. Премьер-министр Голландии осудил антиисламский фильм «Проблема реституции в современной Чешской республике». Кроме того, сегодня, 29 марта, с 19 до 21 часа, мой коллега Дмитрий Волчек представит итоги недели «Радио Свобода». Не пропустите эту программу, а мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень» и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет санкционированное властями шествие за добровольную армию. В числе организаторов марша, приуроченного к началу весеннего призыва, правозащитные и оппозиционные движения. Пермское УВД сообщает о жестоком избиении солдата срочной службы, призванного из Перми. УВД ссылается на заявление матери рядового Дима Давыдова, проходящего службу в войсковой части в Нижегородской области. Союз НАТО призывает Россию отказаться от одностороннего моратория на договор об обычных вооруженных силах в Европе. Заявление было обнародовано в ночь на субботу в преддверии саммита НАТО в Бухаресте. Власти Абхазии отвергли предложение президента Грузии Михаила Саакашвили о предоставлении республике неограниченной автономии в составе Грузии. Глава МИД непризнанной республики назвал все разговоры о едином государстве с Грузией неприемлемыми для Сухуми. Американские и британские ВВС подвергли бомбардировке позиции шиитских боевиков в городе Басра на юге Ирака и в районе Садр-Сити в Багдаде. Представитель британского командования сообщил, что авиаудары были нанесены по просьбе иракских военных, которые проводят операцию против сторонников радикального шиитского лидера Муктады Ас-Садра. Убийство бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири совершила преступная группа, говорится в докладе ООН. Расследованием обстоятельств убийства Харири занимается комиссия ООН. В обнародованном докладе утверждается, что обнаружены доказательства существования преступной группы, которая причастна к целому ряду политических убийств в Ливане. В столице Сирии, Дамаске, сегодня открывается двухдневный саммит арабских стран. От участия в нем отказались лидеры 9 из 22 стран-членов Лиги арабских государств. Экологи призывают жителей всех стран мира выключить свет на 1 час, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.
12:32 в Москве. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Премьер-министр Голландии осудил антиисламский фильм. Скрипка Страдивари выставлена на торги. Обнаруженная старейшая грамзапись 1860 года. Эти темы в выпуске «Новостей культуры». Слово Игорю Померанцеву.
Премьер-министр Голландии Ян Петер Балкенэнде выразил сожаление по поводу демонстрации в интернете скандального фильма ультраправого политика, члена парламента Герта Вилдерса, в котором автор называет Коран фашистской книгой. В фильме также кадры, показывающие террористические акты в Нью-Йорке и в Мадриде, перемежаются с отрывками из Корана. По словам Вилдерса, он ничего не имеет против мусульман, но критикует идеологию ислама. Голландские мусульмане пока сдержанно отреагировали на 15-минутную картину Вилдерса. Глава марокканской общины в Голландии заявил, что фильм оказался не таким ужасным, как ожидалось. Известный в Америке тележурналист Дэйв Мэреш, работавший в англоязычной редакции арабского канала «Аль-Джазира», ушел в отставку. Свое решение он объяснил несогласием с антиамериканской направленностью вещания. По словам Дэйва Мэреша, эту направленность в большей мере, чем арабские сотрудники, диктует британская администрация. Историк грамзаписи Дэвид Джованони обнаружил старейшую 10-секундную запись поющей женщины, сделанную в 1860 году, на 17 лет раньше записи Томаса Эдисона детского стихотворения «Mary had a little lamb» – «У Мэри была овечка». Эта запись была сделана с помощью фоноавтографа, изобретенного французом Эдуардом Леоном Скоттом де Мартинвиллем. Публичное прослушивание записи в пятницу на конференции в университете в Стэнфорде. 1 апреля в книжном магазине немецкого города Пассевалк состоится презентация книги об истории нудизма в ГДР. Книга будет представлена обнаженным читателям. По словам владельца магазина, читатели приедут или придут в магазин одетыми, но разденутся в помещении. Окна магазина будут занавешены. Владелец также обещает хорошо натопить помещение. Первое в Германии общество нудистов появилось в 1906 году. В ГДР оно пережило рассвет, особенно на балтийских курортах и на озерах. Новая книга публикует воспоминания нудистов и фотографии. 4 апреля на аукционе «Кристи» в Нью-Йорке будет выставлена на торги скрипка «Страдивари». Стартовая цена инструмента – $1,5 миллиона. До недавнего времени скрипка принадлежала музыканту Барбаре Пенни, умершей в прошлом году. В возрасте 80 лет умер американский кинодраматург Эбби Мэн. В 1961 году он был удостоен Оскара за сценарий картины «Нюрнбергский процесс». Он также создал образ детектива Тео Коджака.
Выпуск новостей культуры представил Игорь Померанцев. А мы на волнах Радио Свобода переходим к теме, которая также может быть связана с проблемой культуры, но, конечно, проблема гораздо шире. В Чехии суд вернул прежним владельцам известный пражский замок Колоде. Это событие вызвало в чешском обществе заметный резонанс. Дело в том, что чешское правосудие впервые засомневалось в сути так называемых декретов Бенеша, согласно которым имущество, конфискованное у этнических немцев, не подлежит реституции в современной Чешской Республике. Рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Закон о реституции стал одним из первых нормативных актов, принятых сформированным в 1990 году новым некоммунистическим чехословацким правительством. Он действует и в современной Чешской Республике. Статистики, сколько земельных участков, замков, домов и лесов было возвращено их исконным владельцам, не существует. Но за последние 18 лет счет пошел уже на тысячи. В чешской прессе время от времени появляется информация об очередном судебном разбирательстве, связанном с возвратом имущества. Одно из последних дел семьи Кумпер освещалось очень подробно. Владельцы требовали возвращения замка Колодея, принадлежащего нынешнему чешскому правительству. Замок находится на востоке Праги, в одноименном районе, название которого «Колодея» с чешского переводится как «Колесники». С момента строительства в XIV веке замок сменил 19 владельцев. Среди них был брат короля и императора Священной Римской империи Карла IV, представители австрийского дворянского рода Лихтенштейнов, а также два государства – Чехословакия и Чехия. Одно время замок был летней резиденцией первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика, а в 50-х годах прошлого века – тюрьмой, в которой сидели жертвы коммунистических репрессий. В основном участники показательного процесса, названного делом Рудольфа Сланского по имени главного подсудимого, бывшего генерального секретаря КПЧ. В рамках этого процесса осудили более 10 членов коммунистического правительства. Среди них в замке Колодея был заточен отец чехословацкой нормализации Густав Гусак, а также политик и публицист Артур Лондон, который описал методы расследования политических процессов в Чехословакии в 50-х годах в книге «Признание». Во Франции по этой книге сняли фильм, главную роль в котором сыграл Ив Монтан. В 21 веке замок Колодея пережил судебную распрю, которая длилась более 10 лет. Пражская мэрия несколько раз подавала апелляцию на вынесенное решение в пользу семьи Кумпер, потому что замок национализировали согласно принятым после Второй мировой войны декретам президента Эдварда Бенеша. По ним немецкое и венгерское население Чехословакии лишалось гражданства, а их имущество конфисковывалось в пользу государства, рассказывает адвокат семьи Кумпер Томаш Хлост. Ключевым документом при принятии решения суда стала запись тайного совещания в Министерстве финансов в декабре 1948 года. Коммунистическая партия тогда хотела избавиться от неугодных режиму предпринимателей, поэтому членов семьи обвинили в сотрудничестве с нацистами. Несмотря на то, что после войны им было выдано свидетельство о государственной и национальной благонадежности, дающее право остаться в Чехии, коммунисты воспользовались тем фактом, что принадлежащий этому роду завод «Волтер» производил моторы для немецкой авиации. По словам Томаша Хлоста, семье Кумпер повезло, потому что в архивах удалось найти документ, подтверждающий умышленную конфискацию. Вполне возможно, что среди тех, кто потерял имущество после декретов Бенеша, есть и другие люди, ставшие жертвами не закона, а режима. С этим соглашается и сотрудник Института современной истории Иржи Коциан. Решение суда, конечно же, не вызвало восторга у истцов, то есть правительства Чехии, которому принадлежал замок, и пражской администрации, которая подала иск. Ведь суд, по сути, признал, что декреты Бенеша нельзя считать абсолютным критерием для рассмотрения реституционных дел. В Чехии в данный момент начались несколько других судебных процессов, касающихся возврата конфискованного имущества, как при Бенеше, так и после при коммунистах. Например, потомок дворянского рода Кинских Франтишек Олджих, как и семья Кумпер, пытается доказать, что его предки не сотрудничали с нацистами, а потому национализация имущества, общая стоимость которого оценивается в более чем 20 миллиардов долларов, состоялась незаконно. Кинский подал в чешские суды 157 исков, но выиграл пока что только 5. Ему возвратили лишь несколько земельных участков и парк, а вот дворец Кинских на Староместской площади, вероятнее всего, так и останется в собственности государства. Дело в том, что нынешний закон о реституции позволяет возвращать не все имущество и не всем. Одним из условий, например, является наличие чешского гражданства. Имущество также не возвращают немцам, которых выселили после Второй мировой войны из Судетской области Чехословакии. Сообщество судетских немцев в Германии считает это дискриминацией и ныне требует отмены декретов Бенеша в Европейском суде. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В одном из российских издательств готовится к выходу книга об избранном президенте России Дмитрии Медведеве. Ее автор, телеведущий и член общественной палаты Николай Сванидзе. Политологи, критически относящиеся к Кремлю, тоже анализируют личность будущего российского лидера. В связи с этим на прошедшей неделе мы задавали слушателям вопрос, изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы. Наши корреспонденты Лада Леденева и Татьяна Вольская обратили этот вопрос к жителям Пятигорска и Санкт-Петербурга.
Конечно, изменилось. Мы очень рады, что он у нас будет. Очень рады, потому что все, что мы видели, наблюдали, как он работал с Путиным Владимиром Владимировичем, оно все и чувствовалось, что вот именно он сможет заменить, потому что направление полностью идет как путинское. Нас это устраивает. Молодой человек, перспективный, грамотный. Во всяком случае, ни в сравнении ни с Жириновским, ни с Зюгановым. Зюганов это прошлое, а Жириновский это вообще даже не настоящий, никогда оно и не будет такое, слава богу.
Нет, не изменилось. Большим подозрением. Потому что говорится много, а делается мало. Также, поскольку он преемник Путина, Путин нам обещал диктатуру закона. Пока законности мы не видим. В стране творится бог знает что. Поскольку он его преемник, следует ожидать того же самого.
Ну нет, у меня как было к нему хорошее отношение, так и осталось. Он молодой, грамотный, перспективный. Потому что как бы Ельцин был, ну, вообще для нас никуда не годился. А Медведев вот так, мне кажется, что... Я так думаю, что порядок будет.
Абсолютно ничего не изменилось, ничего хорошего нет. Та же самая компания, что при Ельцине были, это ставленник Путина, это его товарищ, они вместе из Ленинграда. А что они народу сделали? Ничего. Я проголосовал за коммуниста.
Нет, не изменилось. За него голосовала. Думаю, будет продолжать Путина дело. Мне кажется, честность, ум. Уже сейчас он общается вот с иностранными журналистами. Ну, мне нравится вообще он. Как человек нравится.
А я вообще к нему никак не отношусь. Просто никак не отношусь и все. А ничего не изменится, будет то же самое.
Нет, не изменилось. Положительное. Просто симпатичный, и политика его меня устраивает.
Ну, как сказать? Что мы узнаем за каких-то 2 месяца? Это вот пройдет полгода, год, тогда будем говорить. А сейчас... Что Путин делает, то и делает. Ну, это хорошо. Если так дальше будет, то спасибо ему.
Как было, так и есть. Ну, я считаю хорошим. Не знаю, просто молодой, быть президентом у нас. Еще он фактически не президент, не принимал присягу, ничего. Ну, я думаю, что он нам плохого ничего не сделает, так как и Путин.
Изменилось, потому что либеральный курс, который до этого провозглашался в нашей стране как единственный путь, является и его идеологией. Я не думал, что для него эта философия высказана, является господствующей, которую он провозгласил, о которой он открыто до выборов не говорить.
Нет, что нравится? Да все нравится. Нравится, что он будет как бы последователь Путина. То, что Путин выдвигал, все это он поддерживает и обещает, конечно. Ну, надеемся на лучшее.
Нет, меня это мало волнует. Это их игры.
Нет, не изменилось.
Вообще, я его ставила в ранг того, что могут избрать президентом России. Но как-то изменилось, не изменилось. Знаете, он мне, честно говоря, чисто внешне, как мужчина. Не знаю почему, но он мне не нравится. Наш президент должен быть немножко, наверное, не таким.
Нет, не изменилось.
Нейтрально.
Никаких изменений.
Нет, не изменилось. Как было плохое, так и осталось.
Нет, нейтрально. Потому что я просто как в политику влюблена в Путина. И мне бы не хотелось с ним расставаться. Оставаться, но Конституция есть Конституция.
Нет. Как был никаким, так никаким и осталось.
Такое же мнение.
Если он хоть чуть-чуть легче станет, тогда будет интересно. А посмотрим через пару лет. Путин ничего не сделал.
Не интересовалась пока, если честно. Не в моей компетенции вопрос точно.
Я, честно говоря, не очень понял еще. Вообще, зачем он стал президентом? Не очень понял. Я думаю, что Путин бы неплохо справился и дальше. Я бы, честно говоря, хотел бы лучше Путина.
Ой, да я как бы далека от этого вообще.
Нет, нормально, симпатичный. А что, какое у меня может быть к ним отношение? Говорить нормально, все хорошо.
Знаете, я его лично не знаю, я ничего не могу сказать.
Если честно, как бы, ну, пока еще ничего не изменилось. Если он оставлен от Путина, мы ему верим, и поэтому измениться пока ничего не произошло.
Еще не успел измениться, вижу работу еще.
Нет, никак не изменилось. Нейтральное, ни хорошее, ни плохое.
Не знаю, не могу сейчас ответить на этот вопрос.
Не могу ничего сказать. Не было отношения, так оно и не изменилось. А я телевизора не смотрю даже.
Ну, оно как бы было. Это было и давно ясно, что он будет президентом. Хорошо, что он его выбрали. Но пока ничего не изменилось. Когда придет к власти руководить, там будет уже более видно.
Да нет, в принципе, осталось таким же.
Пока нет. Я пока не готова ответить на этот вопрос.
Так жители Санкт-Петербурга и Пятигорска отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы. С ними побеседовали наши корреспонденты Татьяна Вольская и Лада Леденева. Московское время 12 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Экологи призывают жителей всех стран мира выключить свет на 1 час, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. На Кубе снят запрет для граждан на пользование мобильными телефонами. В столице Сирии Дамаске сегодня открывается 2-дневный саммит арабских стран. Американские и британские ВВС подвергли бомбардировке позиции шиитских боевиков в городе Басра на юге Ирака и в районе Садр-Сити в Багдаде. Власти Абхазии отвергли предложение президента Грузии Михаила Саакашвили о предоставлении республике неограниченной автономии в составе Грузии. Эти и другие темы в выпуске новостей на волнах Радио Свобода, которые мы представим вашему вниманию в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Далее на волнах Радио Свобода очередной выпуск исторического календаря.
29 марта 1638 года шведские переселенцы-лютеране на берегу залива Делауэр в Северной Америке основали форт Кристина. Руководил основателями Новой Швеции голландец Петер Миньёт, известный тем, что незадолго до того, состоя на голландской службе, выкупил у индейцев остров Манхэттен. Новые колонии располагались на землях племени Делаваров, но в тот момент они находились в подчинении у другого племени – сосквиханок, а потому шведы именно с ними и заключили договор. Европейцев интересовала пушнина, а индейцев – огнестрельное оружие.
30 марта 1432 года в Адрианополе родился турецкий султан Махмед II, один из самых выдающихся правителей государства османов. Султана прозвали Фатих-завоеватель, потому что войны были главным содержанием его жизни. Он захватил Константинополь и положил конец существованию Византии, покорил государство в Малой Азии и на Балканах. При Мехмеде II составлен первый свод законов Османской империи. Султану удалось стать важным игроком в европейской политике.
Марта 1979 года последний английский солдат покинул остров Мальта. С 1964 года англичане выплачивали Мальте 37 миллионов долларов в год за размещение своих военных баз. Завершилось почти 200-летнее присутствие Великобритании на острове, которое началось с изгнания французов во время наполеоновских войн. Оценив стратегическое значение острова, англичане превратили Мальту в свое владение. Роль острова возросла во время Крымской войны и особенно после открытия Суэцкого канала. На Мальте создали крупную военно-морскую базу, служившую во время Второй мировой войны опорной базой союзников в борьбе за Северную Африку. Уинстон Черчилль называл Мальту непотопляемым авианосцем. В наследство англичане оставили получившему независимость острову правостороннее автомобильное движение и английский язык в качестве второго государственного.
1 апреля 1873 года родился великий русский композитор и пианист Сергей Рахманинов.
Апреля 1553 года из города Айнбека в Мюнхен прибыла первая партия пива для герцога Альбрехта Баварского. Пивоварение в столице Баварии не было в ту пору на высоком уровне, и пиву там предпочитали вино. Его закупали большие ганзейские города – Гамбург, Бремен, Любек, а также Амстердам, Данциг, Кёнигсберг, Рига. это пиво попадало в Рим, Каир и Иерусалим. Мюнхенцы быстро пристрастились к хорошему пиву, но поскольку импортировать его было дорого, то в 1589 году в городе был основан завод «Hofbräuhaus». Этот напиток уступал Айнбекскому. Только переманив в начале 17 века опытного пивовара из Айнбека, хозяева завода достигли высокого результата.
3 апреля 1922 года на 9-м съезде ВККБ Ленин согласился с выдвижением Сталина генеральным секретарем партии. По мнению историков, это была самая роковая ошибка Ленина во всей его политической карьере, которая, вероятно, ускорила смерть вождя. Сталин начал проводить в жизнь через Оргбюро, членом которого он был, программу Ленина о единоначалии, направленную, однако, против самого Ленина. Тогда Ленин забеспокоился о том, не претендует ли Сталин на роль диктатора. Активность Сталина подозрительно совпала с обострением болезни Ленина. Об опасности единоначалия, которое любой ценой и при всех условиях хотел Ленин, предупреждал лидер группы демократического централизма Осинский. «Диктатуру пролетариата мы превратим в единоличную власть диктатора».
Четвертого апреля 1923 года в Каире в возрасте 56 лет скончался лорд Карнарван, коллекционер, меценат, спонсор археолога Говарда Картера, открывшего гробницу фараона 18-й династии Тутанхамона. Как сообщили газеты, Карнарван скончался от укуса ядовитого насекомого во время раскопок захоронения. Карнарван в течение 8 лет проводил исследования в долине царей, несмотря на заверения экспертов, что все гробницы были давно разграблены. Однако Карнарван и Картер обнаружили не только мумию Тутанхамона, но и единственную почти неразграбленную царскую усыпальницу. Смерть лорда Карнарвана воскресила поверье: на каждого, кто потревожит гробницу, падет проклятие древних фараонов.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гержой. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Московские власти совместно с группой компании «Декра» запланировали очередное масштабное строительство. Рядом с деловым центром Москва-Сити должен появиться культурно-деловой комплекс «Яппи-таун», рассказывает наша коллега Ольга Вахоничева.
Многофункциональный культурно-деловой комплекс с гостиницей и апартаментами под названием «Яппи-таун» планируют построить рядом с внушительными высотками делового центра «Москва-Сити». Новый грандиозный проект тоже будет отличаться масштабами. Общая площадь первой очереди застройки 200 тысяч квадратных метров, второй – 205. Предусмотрен в составе «Яппи-тауна» и жилой комплекс, который намерены возвести в пределах 2 километров от «Москва-Сити». Более подробно о будущем комплексе рассказывает главный разработчик проекта, руководитель мастерской номер 8 проектного института «Моспроект-2» Станислав Пашвыкин.
Будущий комплекс, он будет выглядеть, как должен выглядеть жилой комплекс, достаточно френдли. Там будет многопозиционное жилье, то есть там каждая позиция будет представлена своей категорией. Это и малоэтажное жилье, и жилье средней этажности, и жилье для тех, кто любит жить высоко. Задача нашего бюро состояла в том, чтобы с целью диверсификации рисков для инвестора создать многоопциональное жилье, дабы ответить на любую претензию будущего покупателя. В нашем предложении мы даем перспективу развития генерального плана не на свои там 5 гектаров, да, а на 25 гектаров вокруг окружающих нас, тем, чтобы эта перспектива в дальнейшем правильно была сделана с учетом развязки улиц, там, инженерных сетей. Мы сыграли на приближение к Сити, и, собственно, мы его и назвали «Яппи-таун», этот комплекс. Почему? Потому что предполагаем основного потребителя, это Young Professional, это те, кто работают в этом комплексе, потому что у Сити существует большая транспортная проблема, и мы рассчитываем, что основной потребитель нашего комплекса, это будут представители инокомпаний, проживающие в непосредственной близости от места приложения труда. И мы соединяем, в чем, собственно, интерес проекта, это все пешеходные двухуровневые зоны, идущие в кронах деревьев, вот поэтому парку с прудами.
Строительство комплекса будет проходить в два этапа. В первую очередь планируется ввести жилые комплексы, транспортные подходы, объекты социальной инфраструктуры, а во вторую – гостиничный комплекс на 400 номеров и апартаменты. Делится планами председатель совета директоров группы компаний «Декра» Сергей Денисов. Проект, возможно, не безинтересен, соглашается вице-президент Академии художественной критики, член экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко. Но как он впишется в архитектурный облик города?
Ну, довольно интересные проекты, но Сити совсем рядом с Кремлем. На фоне Сити, если смотреть из-за Москворечья, он со стороны так называемого называемых Красных холмов, Кремль выглядит таким маленьким подлеском на фоне этого гигантского сити. Так что ж хорошего от того, как унизили Кремль? Как ведется вообще градостроительное развитие Москвы? Сегодня Москва – это 4 столичных функции на крохотном пятачке исторического центра. Почему-то все главные функции Московской области находятся в центре Москвы. Но это все глупость. Москвичам от этого хуже и хуже.
Это не единственная претензия Алексея Клименко к будущему строительству. По его мнению, возведение в центре Москвы очередного гиганта ухудшит и без того небезупречную городскую экологию.
Мне сегодня уже не важно название компании, имя архитектора и даже качество архитектуры. У меня только одно. Будет ли лучше от этого москвичам? Будет ли легче передвигаться по нашему городу? Будет ли хоть чуть-чуть получше воздух, которым мы дышим, и земля, в которой копаются наши дети? Потому что качество жизни в Москве ужасно, и о здоровье надо думать. Цифры медицинской статистики самым тщательным образом скрываются, и потому все остальное отступает на какой-то дальний план.
По оценкам экспертов, стоимость комплекса составляет около 1 миллиарда долларов. В первую очередь это будет собственное банковское финансирование и привлеченные средства. Кроме того, будут использоваться и средства от реализации строящейся площади, отметил председатель совета директоров группы компаний «Декра» Сергей Денисов. У Алексея Клименко иная точка зрения.
Будь мы с вами миллионерами, но мы бы поехали жить туда, где такое количество офисов и абсолютно невозможно двинуться. Вообще надо часами стоять на этом третьем кольце злополучном и вообще ни с какой стороны не подойти, не проехать. Надо взглянуть трезвыми глазами и осознать, что в Москве жить нельзя. Любое новое коммерческое строительство – это значит приток людей с периферии с большими деньгами, которые мгновенно, покупая квартиры, становятся москвичами. А очередь москвичей, которые 20 лет стоят в надежде получить от города хоть что-нибудь, не движется.
Судя по всему, вопрос с возведением Япитауна практически уже решен. Как сказал разработчик проекта Станислав Пашвыкин, строительство первой очереди объектов планируется начать в этом году, а завершить к 2010-му. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Ведущий Алексей Кузнецов и продюсер Наталья Флоринская желают вам всего самого доброго. Напомню, что после выпуска новостей в 13.07 на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы. Спорт». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов рассказывают о наиболее ярких публикациях на страницах российских газет, посвященных спортивным событиям.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Движение это основали студенты, которые потребовали от деканата улучшить качество.
Операция по наведению порядка в Басре – это борьба иракского правительства.
Во время разгона демонстрации оппозиционеров минская милиция задержала и литовскую
шумочную. У нас достаточно подтверждений того, что процесс таяния льдов над ледниковых шельфах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.